Лидия Алексеевна Чарская. Тяжелым путем. Глава первая. Стой, извозчик, вон у того дома. Твою руку, Иичка. Приехали. Ну, помогай тебе Бог. Андрей Аркадьевич первый выскочил из пролетки и протянул руку сестре. Они ехали сюда около часа. Извозчик им попался очень плохой. Да и расстояние с дальней окраины петербургской стороны до одной из самых захолустных улиц Песков было немалое. Шел дождь пополам со снегом. Стояли огромные лужи на улице. Катили экипажи с поднятыми верхами. Пешеходы сновали под зонтиками по скользким сырым тротуарам. Безотрадная картина поздней гнилой петербургской осени встретила в этот день только выписавшуюся из больницы Иви. И сам дом, около которого остановился их хвостник, имел такой же безотрадный вид. Небольшой деревянный особняк с облупившейся краской даже и при освещении осеннего вечера выглядел очень непрезентабельно и угрюмо. Такие дома составляют теперь большую редкость столиц и попадаются только на самых глухих окраинах ее. И место, где поселился Андрей Басланов с семьей, казалось очень глухим и отдаленным от центра. «Послушай, Андрюш, да ведь тебе отсюда приходится ежедневно в академию идти. Как же ты можешь такую даль переносить? Ведь сколько времени терять приходится даром на одни поездки?» Не могла не заметить имя, пока Андрей Аркадьевич звонил у входной двери. «И время даром на проезд тратить. Да и устаешь ты, Андрюш, по всей вероятности, немало», — допытывалась сестра. «Это пустое, Иичка», — с беззаботным смехом отвечал сестре Баслана. «Что касается усталости, то не такой я еще старик, сестренка, чтобы уставать из-за таких пустяков. А расстояние велико. Это ты, пожалуй, справедливо говоришь. Но с этим мириться можно, когда благодаря отдаленности от центра снимаемый нами особняк стоит пустяки. И благодаря этому деньги, ассигнованные нами на наем более удобной квартиры, мы можем тратить на другое, необходимое в жизни». Но на что именно мог тратить Андрей излишек, оставшийся от платы за квартиру в таких условиях, и так и не пришлось узнать. Дверь отворилась, и на пороге ее показалась очень нечистоплотного вида прислуга с подоткнутым подолом, босая, в засаленном клетчатом переднике. «Что это, Марья? Вы открываете? Куда же Даша девалась?» — морщась при виде ее неряшливой особы, спросил Андрей Аркадьевич. «Ушла барин Даша. Поскандалили они с молодой барыней все утро. А после собрала свой сундук и уехала. За паспортом обещалась уже зайти. Барыня и по сейчас вне себя лежит на диване», — обстоятельно докладывала кухарка. «Ах ты, Господи, опять неприятно. Нет, и нервничай. Она такая слабенькая, хрупкая. А прислуга так груба», — сорвалось смущенно с губ Андрея Аркадьевича. И, наскоро сбросив пальто на руки встретившей их служанки, он прошел в гостиную. И последовала за ним. Уже с порога прихожей молодую девушку поразили стоны и вскрикивания, несшиеся из соседней комнаты. Когда она вошла туда, то увидела нарядную, совсем не по-домашнему одетую молодую даму, лежавшую на кушетке с лицом полуприкрытым носовым платком, который она держала у глаз. Черные волосы молодой женщины, выбившись из причёски, беспорядочными прядями сбегали вдоль спины. Прерываемым слезами и всхлипыванием голосом она кричала: «Это невозможно! Это несносно! Я не хочу такой жизни! Я не потерплю ее! Она погубит меня! Мое здоровье, мои нервы! Каждая служанка, каждая ничтожная девчонка смеет грубить меня, урожденной княжней Вадберской! Да я за это на нее в суд подам! В тюрьму ее посажу! Я не прощу ей, этой негодной Дашке, того, что она осмелилась наговорить мне!» И снова взрыв рыданий огласил комнату. Сидевшая около исступленно плачущей молоденькой особы пожилая дама, которой Ия с первого же взгляда узнала княгиню Констанцию Ивановну с ее прекрасным южного типа лицом и резкими манерами итальянки-простолюдинки, старалась всеми силами успокоить расходившуюся дочь. «Полно! Не плачь, нейте! Нечего глаза по пустякам портить! И платье напрасно мне! Эка невида, подумай! С горничной посчитай!»